Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня автор из города Екатеринбурга Елена Мелина. Здравствуйте, Елена!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, слушатели!
Спасибо, что вы пришли к нам в программу для того, чтобы поделиться своим творчеством. Елена, расскажите, пожалуйста, вы стихи писать давно начали? В каком возрасте?
Стихи начала писать очень давно, по меркам своей жизни, где-то, ну, лет, наверное, в 15-14, в таком, ну, подростковом возрасте, романтика. И самое интересное, что вдохновило меня на написание стихов, не поверите, Микеланджело Буонаротти.
А как это произошло?
Я в гостях у своей знакомой увидела томик стихов Микеланджело Буонаротти. И до этого я не знала, что он писал стихи, и стихи эпохи Возрождения. Это очень интересный период. Я увлекалась живописью, я планировала в своей жизни стать искусствоведом. И знала скульптора, знала очень много художников, а то, что он писал стихи, я не знала. И это меня очень так потрясло. И, возможно, вот именно это стало отправной точкой.
Очень здорово. У меня в свое время было потрясение, причем уже будучи взрослым человеком, я узнала, что Леонардо да Винчи писал прекрасные сказки. У него есть целый томик, и когда мы их читали, они такие философские, прям думаю, ну ничего себе, надо же, как оказывается, бывает. И с того времени вы стали писать стихи?
Ну, примерно, да, где-то вот пробовать стихи, показывать их начала вот где-то лет 16. И, ну, так получилось, что вот такие вот юношеские, понятно, что это были подражательные стихи, такие сейчас перечитываешь, иногда смотришь, ну, так, улыбаешься.
Нормально для 15 лет, смотришь, да. Прекрасно. Для 15 лет важно, да, же смотреть еще в динамике. То есть одно дело, когда человек начал писать стихи в 15 лет, и это все так здорово начало. А когда вот он так же пишет через 15 лет, то уже как-то не очень. А вы себя считаете поэтом?
Знаете, да. Несмотря на то, что я пишу прозу, в первую очередь я по душе очень люблю природу, и очень меня вдохновляет вот красота. Красота в принципе вдохновляет. Почему-то, ну, вот так сложилось, может быть, воспитание, так мама меня учила и показывала. Мы в картинной галерее ходили, на выставки с ней, и стихи она мне читала тоже всегда. И как-то вот природа, поэзия, оно в первую очередь, вот, ну, где-то в душе все-таки я поэт. Потому что даже в прозе у меня больше такие вот, ну, сравнения, такие, можно сказать, поэтические проскальзывают.
А прозу вы какую пишете? Что вы пишете?
Я пишу рассказы. Пишу рассказы и сказки.
Ой, как здорово, надо будет нам с вами тоже отдельную программу сделать по вашим рассказам, по сказкам. Но это уже в другом цикле. Сегодня мы говорим о стихах. Где вдохновение берете? В природе, где еще?
Вообще вдохновение, оно разлито везде. Оно приходит внезапно. Иногда вот идешь по улице, красиво, там деревья. Иногда слышишь там разговор мамы с ребенком. Вот этот смех, он тоже как-то вот дает какой-то толчок и рождается. Вот прям звучит в голове, не можешь удержаться, идешь и записываешь.
А можете нам прочитать уже что-то, познакомить слушателей с вашими стихами?
Да, конечно. Мои стихи, они больше про любовь, про дружбу. И первое стихотворение, которое я хочу прочитать, это «Первая любовь». Мальчик Андрюшка, нескладный, неловкий, в любви объяснялся рыжей девчонке. Мальчик Андрюшка краснел и смущался, надменной девчонке смешным показался. Смеялась девчонка над чувством Андрюшки, смеялись мальчишки и даже подружки. А мальчик Андрюшка от первой любви самому непонятной вдруг взял и разбился. На память девчонки остался лишь взгляд его младшей сестренки.
Ой, какое грустное стихотворение. Прямо что-то как-то аж веселого захотелось сразу же. Что-то другое. Грустно стало. Как вот этот сюжет пришел? Откуда вообще он взялся у вас? Где-то история была такая подобная?
История была, на самом деле, это несколько историй, слитых в одну. Когда я училась в школе, у нас не в нашей школе, в другой школе был случай, когда девочка от несчастной любви, где-то 15-16 лет, на глазах у всех школьников ее школы, которые шли к первому уроку, сшибнула с 9-го этажа.
Ну, это правда страшно. И у подростков так может быть вполне.
Да, это может быть. И похожий случай был с одноклассником моей дочери.
Да.
Там уже был возраст постарше, они уже школу закончили, он учился в институте, девушка его отвергла, и он сделал то же самое. И вот как-то вот это все переосмыслилось, слилось, было очень жалко. Девочку я не знала, а мальчика я твоя, ну, не сильно, но была знакома с ним. И вот так это все сплелось, вылилось в такое грустное стихотворение.
И действительно, вот, возможно, кто-то, услышав ваше грустное стихотворение, подумает, что, ну, может быть, просто корректно человеку как-то сказать, что, ну, ты знаешь, там, что-нибудь, но не обидеть, уж тем более не выставлять на посмешище.
Ну, в любом случае, любовь – это такое нежное чувство, и смеяться над ним, ну, это... Ну, грешно смеяться над таким чувством.
Так это нормально, то есть мальчик влюбился, девочке в любви объяснился, все правильно, все так и должно быть. Другое дело, что любовь не всегда бывает взаимной.
Конечно.
И очень важно найти корректные, правильные слова, как так сказать человеку, чтобы его, понятно, в любом случае ранить, но хотя бы не добить, хотя бы вот уже.
Да. И это очень больно. У нас природа так заложена, что мы, люди, нам больно слышать «нет». И в таких случаях, ну, со стороны девочек особенно, это мое мнение, нужно как-то более корректно не ранить мальчиков.
И со стороны мальчиков также. Все, теперь точно хочется позитива какого-то, давайте, радости.
Давайте позитива, тепло. Оно так и называется. Лето тепло, лето лучики ловлю и узоры заплетаю. То в его вылазу, то в букетике для чая. Мой чердак пропах листвой, рядом с терпкостью полыни холод мяты, нежность сливы, золотистый зверобой. Для зимы коплю тепло, чтоб потом, когда остыло, вынуть бережно к столу и согреть своих любимых.
Какое замечательное стихотворение. Я сразу вспомнила, как у нас дома висит кресло плетеное макраме, а над креслом мяты, пучки, и кот качается в этом кресле все время там.
Чудесно.
Да, вот такой вот интерьерчик. О чем еще почитаем стихи?
А у меня есть стихи о моих детях, посвященные моим детям. Я очень люблю своих дочек. Так получилось, что свои стихи, когда они росли, я не читала. Но сейчас они вот эти стихи читают и, ну, так умиляются, можно сказать.
Радуются они, что мама пишет стихи?
Они, в
приятно.
Принципе, радуются, да, что мама пишет стихи. Стимулируют, скажем так, маму писать сказки.
Здорово. А внуки есть или
нет.
Пока нет еще? Впереди все?
Ну да, впереди все у нас будет хорошо. Ждем.
Угу, здорово. Итак, что там про дочек?
Искала я счастье, уезжала куда-то, а счастье мое ко мне прибежало, руками обняла и на ухо нежно мне прошептала: «Ты лучшая мама, тебя я люблю и не отдам никогда никому».
Такое стихотворение, да, действительно, когда ребенок прибегает, такой: «Мамочка моя, ты ж моя,
на
там
самом
такая
деле,
прекрасная».
Вот, я считаю, что вот любовь материнская, любовь детей к матерям, она безусловная. Дети любят вот маму, потому что она мама. Даже вот детдомовские дети, они вот стремятся найти свою маму, они ее априори любят.
А те не больше, кстати, любят, чем обычные
дети. Самое вот потрясающее, что да, они вот там какая бы неплохая, но она же тебя бросит. Так это же все равно мама. И мама это действительно это вот с придыханием, с любовью. И вот эта вот любовь на самом деле это высшее счастье.
Угу, действительно. И иногда как-то это как должно, да, принимаешь, потом: «Ой, мне тут уроки с вами делать, а еще и суп вам варить». А думаешь, а многие люди стоят там, не знаю, на коленях, молятся годами: «Господи, пошли мне такое счастье». А мы начинаем порой воспринимать как должное.
Да, мы, это для нас это норма жизни. В принципе, так и должно быть. Не должно быть сироп. Ну, так вот, ну, по-хорошему, конечно, всякое бывает в жизни, но вот в идеале... Вот я как мама, и я видела, когда у меня дочка была маленькая, этих несчастных, брошенных деток, я от этого очень страдала. И вот тогда вот тоже вот, ну это же счастье. Ребят, это такое счастье, как от него отказаться?
И действительно, вот у поэта же, у автора, кто пишет стихи, есть такой некий инструмент, как-то вот обратить внимание читателя на что-то. То есть вот написал свой собственный отклик, да, в душе, а другие люди почитали, задумались, да, кого-то это коснулось, кого-то, может быть, не коснулось, но тем не менее, это же здорово. А о чем еще мы почитаем стихи, о чем услышим?
Я одно из старых стихотворений сейчас прочитаю. Я его вот помню наизусть, оно было написано давно. Моя дочь тогда начинала учиться музыке, и ей стихотворение посвящено ее встрече с музыкой. Король орган, все звуки горды, а девочке всего 6 лет. Она следит завороженно, как к ней гармония идет.
Такое небольшое, такое очень короткое стихотворение.
Да, но вот как-то вот оно вот так получилось. Сложилось маленькое, и в принципе у меня стихи небольшие. Я считаю, что надо брать не длиной, а смыслом.
Вы где-то учитесь стихи писать?
Да, я хожу очно к Андрею Юрьевичу Санникову в лабораторию настоящих поэтов Решето.
Это у нас такая есть прекрасная возможность в городе Екатеринбурге, и лаборатория Решето встречается по четвергам в 18:00. Адрес давайте скажем, вдруг у нас кто-то еще захочет слушать или присоединиться.
Да, конечно, замечательная лаборатория находится в центре города, Белинского, 19. Очень удобно добираться, и очень приветливая компания, теплая, собираются, обсуждают, никогда никого не ругают. Интересные лекции Андрей Юрьевич читает, и Сергей
Ивкин. Вот именно по стихосложению, то есть чтобы повысить свой профессиональный уровень, или хотя бы даже для начала кому-то понять, что оказывается, надо учиться писать стихи. Не обязательно там «хочу учусь», «хочу нет», а вот все-таки желательно.
Я хочу сказать про себя. Я когда училась в университете на теории литературы, я думаю, как это? Ну, это же такая фигня сидеть, считать, у тебя там амфибрахий, или там у тебя дактиль, ямб или хорей. Ну, это же такая муть. А Андрей Юрьевич рассказал так, и у меня сложилась стройная система, что нам давали-то не полностью, нам давали с двухсложников, трехсложники. Нам ничего не говорили про брахиколон, односложник, нам ничего не говорили про четырехсложники, нам ничего не говорили про логоэды, пятисложники. А получается, это вот такая красивая пирамида. Вы представьте себе один слог, потом крайние 2 слога, потом пошли по 3 слога, по 4 слога, их 4, и пятисложники как основание этой пирамиды. И это выстроилось в такую красивую систему логически, что мне стало все понятно.
Но опять же, это уже для тех, кто углубленно мыслит, потому что задача там была, скорее всего, просто познакомить, что в принципе такие размеры есть, а кто захочет, тот разберется дальше, так. Показать азы. Вот.
И тем не менее, Андрей Юрьевич это сделал настолько виртуозно, настолько легко, что улеглось сразу. Вот раз и легло красиво.
Приходите в лабораторию Решето, еще и не такому научат.
Поддерживаю.
А мы еще пару стихотворений хотим услышать, что вы нам прочитаете, чем поделитесь.
Я хочу поделиться своими стихами, которые у меня, скажем так, давняя моя любовь, десятилетиями уже, можно сказать, сложившаяся. У меня есть любимый поэт японский Басё. И я была настолько впечатлена вот этими короткими трехстишиями, что стала писать свои хокку. У меня их целая серия. И почему именно на них хочу сейчас акцентировать внимание? Потому что очень много сейчас в интернете называется хокку стихами, по сути, ими не являясь.
Как понять, вот это хокку или не хокку?
У хокку есть несколько особенностей. Обязательно идет строй 5-7-5. То есть первая строчка 5 слогов, а вторая строчка 7 слогов.
И потом снова 5 слогов.
И снова 5 слогов. Угу. И при том, что ты можешь одни и те же слова взять, но переставить их так, что получилось 5-7-5, это не так просто оказывается. И чтобы оно еще звучало ритмично и красиво. И я именно вот в свое время заморочилась тем, чтобы соблюсти ритмику. Потому что ритмика в каждом языке, она своя. Тем самым внести, скажем так, дух Японии в русский язык вот, через образы. И еще одна особенность у хокку они обозначают, там, допустим, запел соловей, это весна. Там бабочки там.
Свои где-то определенные культурные явления.
Да, там лягушки квакают, это тоже весна. То есть есть как хризантема цветет, значит осень. То есть через вот такие вот образы они передают, что действие происходит в определенное время года.
Но то, что у нас, допустим, лягушки квакают, я сразу вспоминаю июль месяц, там этот хор кричит, да. Спать ночью невозможно на даче, вот немножко по-другому. Но тем не менее, итак, почитайте нам хокку.
Прекрасная роза и ночью, и в свете дня, в прошлом морозы. Брызнула кровь на ладонь, пометил убийцу, зверопой золотистый. Все равно расцвету, шепчет нарцисс апрельскому снегу. Под лучами солнца утается в шарф листьев медуница. Шорохом листьев парков аллея полнится. Вот и года закат.
Похоже, да, действительно, вот по стилистике, что вот когда сразу так.
Потому что по дыханию вот идет вот из слогов, то, что у нас часто переводят японскую поэзию, кто-то переводит по смыслу, а кто-то переводит по смыслу и соблюдая вот эту ритмику. И вот с Сергеем Ивкиным мы как раз на эту тему разговаривали, и он тоже так сказал, что ритмику важно соблюдать. Он как переводил славянских поэтов, по-моему, югославских поэтов он переводил, у него есть переводы, и он говорит, я больше опирался на ритмику языка.
Да, мне кажется, все важно соблюдать, и причем стихи ведь может переводить только тот, кто сам умеет стихи писать, потому что это же надо чувствовать. Да. Потому что, допустим, если переводчик может перевести текст прозой, но стихи, извините, это вообще-то поэтому надо быть, чтобы взять и перевести, то есть это же надо звуки все соблюдать, да, ритм, смысл, это целая наука.
Конечно, и у нас недаром считается, что лучшие переводы это вот Маршак, Пастернак переводили.
Ну, потому стихи. Что это кто? Это поэты?
Поэты, почему это поэты? Такие маститые, мощные поэты.
Угу.
И считается, что вот Шекспира там лучшие переводы это Маршака именно.
И потому что еще же вот культурное, да, явление, даже про тот же лягушачий хор, вот для меня это лето.
Да.
Скажу, это все лето наступило, там лютики зацвели, а для Японии там весна. То есть это же тоже вот надо все понять, вникнуть, это сама наука. Спасибо вам огромное, Лена. И в завершении программы мы можем еще одно стихотворение сейчас послушать.
Не так давно я была в Сатке. Была такая у нас поездка замечательная. Люблю, в принципе, путешествовать по Уралу, много где побывала. И Сатка меня впечатлила, вы знаете, чем? Поверите, туманом. Был такой туман, что родилось стихотворение. Всю ночь шел дождь, размыв границы мира, туман окутал город. Открыв ладонь навстречу мгле, доверчиво шагнула я в немой покой на берегу пруда. Прозрачная паутинка и на ветру трепещет радость. Я жива.
Спасибо вам большое за то, что вы пришли, поделились творчеством, рассказали нам о том, что такое хокку, как их писать. Первый раз, честно говоря, сама узнала, что, оказывается, слоги надо высчитывать прямо вот все так досконально. А программу из цикла «Про стихи» для вас провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас автор из города Екатеринбург Елена Милина. Будем прощаться. Всем до свидания.
Спасибо за приглашение. Всего доброго вам.
До новых встреч.